Глава вторая. Библиотечное тело. Утром после возвращения вставать не хотелось жутко. Видимо, организм после таких стрессов требовал больше, чем стандартный восьмичасовой сон, который мог себе позволить сотрудник полиции моего скромного звания. Я так думаю, что буду приходить в себя еще дня три, не меньше. Но и сегодня, хочешь не хочешь, а надо было вставать и идти на работу. Я поднял себя за шиворот, за рога дотащил до умывальника, кое-как побрился и почистил зубы черной пастой с еловыми смолами, оделся и вышел на улицу. Зевая, прошелся через площадь, купил кофе в пластиковом стаканчике и, попивая его на ходу, добрел до участка. И только взялся за дверную ручку, как меня кликнули сзади. «Подожди, старика!» Тяжело переваливаясь на ходу, ко мне спешил комиссар Жерар. На его лице играла такая широкая улыбка, что я невольно заулыбался в ответ. Вот уж не думал, что буду скучать по этому старому ворчуну. Я пожалел, что не взял кофе ему, хотя он предпочитал конфискованный коньяк из служебного шкафчика для вещдоков.
«Ты отлично справился, сынок!» — комиссар поотечески обнял меня до хруста в ребрах моих. «Я горжусь тобой!»
«Но, шеф!» — слабо запротестовал я, пытаясь вырваться. «Это все вы? Если бы не ваш своевременный звонок в министерство, этот псих-маклак просто расстрелял бы всю нашу компанию!»
«Два боевых вертолета хоть кому мозги вправят!» — подтвердил комиссар. «Но все равно это не умаляет того, что ты сделал их, показав всему миру, что такое полиция мокрых псов. Пойдем, я только что купил свежие пончики. Расскажешь мне во всех подробностях, как все было. А потом еще и запишешь. Моей жене тоже интересно. Ты ведь ее любимчик».
Я скромно улыбнулся и, пропустив его первым в двери, проследовал за ним. Флевретти, уже сидевший на своем месте, и как он ухитряется не спать сутки напролет, приветствовал меня в своей шумной манере.
«Какие черти, без оркестра! Рад видеть живым, пока еще сержант Бродзинский. Да, тебя должны повысить за такое блестящее расследование, как минимум до капитана. А как наш Чмонг? Он еще сюда приедет?» «Понимаю, у него там нехилые возможности для карьерного роста, восстановление города и все такое. Я даже слышал, что его назначили на место того коррумпированного полицейского, которого вы разоблачили. Но ведь он не оставит службу в мокрых псах, не променяет нас на каких-то глупых поркцев».
«К сожалению, не могу за это ручаться. Там в уродину, и ему гораздо важнее следить за порядком у себя, чем здесь. Ты же понимаешь, мы не можем ему предложить таких условий, как они».
«Да-да», — с горестным видом покивал Флевретти, распахивая перед нами дверь в кабинет шефа.
Через минуту он льстиво принес нам чайничек со свежезаваренным чаем и тактично удалился.
«Ну давай, давай, рассказывай», — подстегнул меня Жерар, лично наливая мне полную чашку и пододвигая сахарницу. «Как тебе удалось за двое суток взорвать всю полицейскую систему чужого города?»
«Я был не один. Мне помогал Чунгачмунг со своими ребятами и Льюи де Пуант Дюлак с лайнера вампиров. Наша встреча с ним в Порксе была случайной, но судьбоносной. Нет, лучше попробую начать сначала». Постепенно я изложил всю историю, не касаясь личных моментов типа действующей профессии Льюи и мучившей меня все время ревности к Эльвире с Маклаком. Рассказал, как зародилась идея разоблачения коррумпированных полицейских и так далее. «А как у вас? Было что-то серьезное за эти дни?» Комиссар не успел ответить, потому что в комнату без стука вошел Флевретти с двумя бутылками коньяка.
«Не удивляйся, мы здесь понемножку выпиваем на работе. Контрафактный продукт прислали ящик из супермаркета для исследования. В лаборатории перепились на третьей бутылке, остальные я забрал сюда. Надо как-то умудриться определить качество и выдержку без медиков».
«А как это еще сделать? Не выливать же?» — вскинул брови капрал.
«К тому же преступлений у нас нет.
«Ну, почти нет», — поправился шеф, встретившись со мной взглядом. «А вот повод есть. Флеврати, что случилось у вас на этот раз?»
Кстати, если присмотреться, то вид у капрала действительно был какой-то потерянный и несчастный. Глаза грустные, несмотря на бравурный тон. Я подосадовал, что не заметил этого сразу, поспешив мысленно осудить обоих за алкоголизм на рабочем месте. Флеворетти заморгал мокрыми глазами и быстро разлил коньяк в подставленные комиссаром рюмки. Я вежливо отказался, впереди еще был рабочий день, и мне не улыбалось начинать его с крепленных напитков, но шеф умоляюще покосился на меня и... В общем, за разговорами и контрафактным коньяком время пролетело так быстро, что я пришел в себя только когда увидел густые сумерки за окном. Святой Люцифер. Так я профукал весь день на пустопорожнюю болтовню? Хотя, может быть, наверное, стоит иногда вот так душевно посидеть с товарищами по службе. Довольный старина Жерар по-отечески приобнимал меня за плечи, а утешившись уже с первой рюмки и вполне счастливый Флеворетти нарезал кружочки лимона. Трагическая история о том, как его бросила очередная возлюбленная, вылилась в подробный рассказ, кажется, обо всех женщинах его жизни, которых было несчетное количество, и под это дело шеф достал еще и третью бутылку из сейфа. Я попытался улизнуть, но смысл? Все равно уже поздно, служба подождет. Наливайте. Конечно, когда тебя бросают... Любимый, это неприятно, это ужасно, это нервы, стресс и седина раньше времени. Но еще хуже, когда тебя бросают сразу две любовницы в один день.
Так их у тебя было две? Я чуть не съехал со стула. Чуть-то мне хватит.
У меня их 10, нетрезво обиделся капрал. То есть было 10. Теперь осталось только 8. Это красотка Софи. Я всегда знал, что это ненадолго. Она чертовски хороша. Слишком хороша, даже чрезмерно. Но я не думал, что меня это так потрясет. И не предполагал, что могу так сильно к ней привязаться. И зачем? Кто меня просил? Нельзя влюбляться. Никак нельзя. Нельзя.
Он повесил голову и заплакал. Или, скорее, сделал вид, насильно выжимая из себя слезу в рюмку, ну, чтобы посочувствовали. «Но будет, будет!» — сделанный суровостью похлопал его по спине Жерар и подмигнул мне. Он широко улыбался, являя собой абсолютную невосприимчивость к количеству выпитого и явно наслаждался излияниями капрала. «Для него это было развлечение, я понимаю». Тощий капрал был просто смешон, когда так явно играл на публику, пытаясь растрогать нас своими слезливыми россказнями.
«Сейчас 8, но сколько их у тебя еще будет? 100! И уж получше этой Софии, какой бы красоткой она ни была. Женщины же липнут к тебе, как мухи на мед!»
Комиссар в своей манере попытался поддержать самолюбие Флеворетти.
«Знаю!» — невозмутимо отозвался тот. «Но никто не будет такой, как она. А еще как Мари, которая мастерски танцует стриптиз при каждом удобном и неудобном случае. А ведь у нее уже внуки в школу пошли. Где еще найду такую?» «И Софи. О, Софи умеет открывать пиво зубами, без помощи рук, зажав бутылку между грудями. Кто еще так может?»
«Мы не можем». Переглянувшись, поняли мы с шефом.
«Вот, таких женщин у меня уже не будет. И обе бросили меня в один день».
«Ничего. Может, еще вернуться. По крайней мере, хотя бы одна из них». Я осторожно вставил свое слово. Неудобно было все время молчать. Флеворетти мог заподозрить, что у меня черствое сердце, и я ему не сочувствую. Хотя, на самом-то деле, так оно и было. Как можно сочувствовать тому, у кого еще осталось 8 любовниц? Или все-таки можно? Но именно потому, что целых 8. Куда ему столько?
«Да ты что? Я же говорю, окончательно!» — доорался до меня капрал, видя, что я занят подсчетами в уме. «Они слышать обо мне не хотят.
Да, конечно, зачем я им? Работаю круглые сутки, жалование смешное, карьерного роста никакого, служебные льготы мне тоже ничего не компенсируют. Вот ежели бы вы мне подняли зарплату, шеф...»
Жерар строго посмотрел на него и покачал головой. Флевретти понял, что развивать тему не стоит, и снова запел старую песню о жестокости и непостоянстве женщин. Но алкоголь сделал свое дело, и истории капрала стали казаться мне уже чуточку интересными, тем более что и комиссар начал вспоминать молодость и свою личную жизнь.